Глава 15. О том, как кончилась эта повесть и начались все остальные. «Когда я с вами, колец не надо», — услышали они голос Эслана. Дети замерли и огляделись. Они были опять в лесу между мирами. Дядя спал на траве, Эслан стоял над ним.
«Вам пора в ваш мир», — сказал лев. «Только сперва я покажу вам две вещи, а вы их запомните».
Они увидели ямку в траве, сухую, без воды.
«Прошлый раз», — сказал лев, — «это был пруд, и через него вы попали в мир злой колдуньи. Теперь его нет. Нет и ее мира, будто его и не было. Пусть помнят об этом потомки Адама и Евы».
«Хорошо, Эслан», — сказал Дигори, а Поли спросила, «мы ведь еще не такие плохие, как они».
«Еще не такие, дочь Евы», — сказал он. «Но с каждым столетием все хуже. Скоро, очень скоро, раньше, чем вы состаритесь, в вашем мире будут тираны, которым так же безразличны радость, милосердие, правда, как злые колдуны. Очень скоро злые люди в вашем мире узнают, как даже без великого разрушающего слова все можно обратить в прах. От вас и от подобных вам зависит, долго ли они пробудут и что натворят. Это предупреждение. А теперь повеление. Как можно скорее отберите у дяди оставшиеся кольца и вместе со своими закопайте поглубже, чтоб никто их не достал».
Дети поглядели на льва, и вдруг лицо его стало сверкающим золотым диском или золотым морем, в которое они погрузились, ощутив при этом такое блаженство и силу, что им показалось, будто они еще не знали счастья и мудрости, никогда не были хорошими и даже не жили вообще. Память об этом мгновении осталась с ними навсегда, и пока они были вместе, одна мысль об этом золотом блаженстве, испытанная ими, смывала страх, раздражение или горе. И почти сразу все трое оказались в шумном и душном Лондоне. Дядя, естественно, сразу проснулся. Они стояли перед домом Кеттерли, и все было точно таким же, только исчезли кэбмен, лошадь и колдунья. У фонарного столба не хватало железки. На мостовой лежал разбитый кэб. Толпа еще не разошлась. Все занимались главным образом оглушенным полицейским, и то и дело слышалось. «Вроде очнулся. Ну как получше?» Или «Сейчас будет врач».
«Вот это да!» – подумал Дигори. «Здесь не прошло и секунды».
Многие удивлялись, где же великанша и лошадь. Детей не заметил никто, ни тогда, ни теперь. Дядя Эндрю никто бы сейчас и не мог узнать, в таком виде он был. К счастью, дверь была открыта, служанка стояла на пороге. Вот уж день так день. И ребята быстро втащили дядю в дом. Дядя сразу же кинулся вверх по лестнице, и они испугались, не хочет ли он спрятать оставшиеся кольца, но беспокоиться было не о чем. Все его мысли занимала бутылочка в спальне, куда он направился. Из спальни он вышел уже в халате и поплелся в ванную.
«Ты добудешь все кольца, Полли?» – спросил Дигори. «Я хочу сразу пойти к маме».
«Добуду», – ответила Полли, побежала на чердак. Дигори перевел дух и тихо вошел в мамину спальню. Среди подушек, как и прежде, белело ее исхудавшее лицо, от одного взгляда на которое всякий бы заплакал. Дигори вынул яблоко жизни из кармана. Здесь, в нашем мире, оно выглядело иначе, чем в том. Вокруг было много красок. Цветы на обоях, занавески, мамина голубая кофточка. Но сейчас все это показалось бесцветным. Даже солнечный свет казался тусклым. Яблоко отбрасывало солнечные зайчики на потолок. А пахло оно так, будто окно в комнате было распахнуто прямо в небеса.
«Какая прелесть!» — сказала мама.
«Съешь его. Очень тебя прошу!» — сказал Дигори.
«Не знаю, разрешит ли доктор?» — ответила она. «Но оно, конечно, не повредит мне».
Дигори разрезал его на кусочки и дал их ей один за другим. Когда она все съела, то улыбнулась, и голова ее снова упала на подушки. Она впервые уснула без этих гнусных таблеток. А Дигори знал, что ни о чем она не мечтала так сильно. Он тихо вышел, взяв сердцевину яблока с собой. До самого вечера, глядя на обычные будничные вещи, он то и дело терял надежду, но вспоминал лицо Эслана и обретал ее. Вечером он зарыл в саду сердцевину яблока. Наутро пришел доктор и довольно скоро вышел с тетей Летти в гостиную.
«Мисс Кеттерли, — сказал он, — это самый поразительный случай в моей практике. Это чудо какое-то. Мальчику я бы еще не говорил, не надо возбуждать надежду слишком рано. Однако, на мой взгляд...» И Дикари перестал слышать его голос. Позже он вышел в сад и просвистел условный сигнал.
«Как она?» — спросила Полли, выглядываясь со стены.
«Кажется, хорошо», — сказал Дикари. «Но, прости, я еще не хочу об этом говорить. А как кольца?»
«Вот они», — сказала Полли. «Не бойся, я в перчатках. Давай их закопаем».
«Давай». Я отметил место, где я закопал сердцевину яблока. Полли перелезла через стену, и они пошли туда. Но, оказывается, отмечать было не нужно. Что-то уже росло из земли. Не так быстро, как в Нарнии, но росло. Рядом, как можно ближе, Полли и Дикари закопали все кольца, в том числе свои. Через неделю уже не было сомнений, что мисс Керк выздоравливает. Еще через две она вышла в сад, а через месяц все в доме изменилось. Окна открыли настежь. Тетя Летти стряпала для сестры все, что та хотела. Повсюду стояли цветы, рояль настроили, мама снова пела и так весело играла с Дикари и Полли, что тетя сказала: «Знаешь, Мейбл, ты, по-моему, моложе всех».
Если беда не приходит одна, то и радость тоже.
Недель через шесть из Индии от папы пришло письмо. Умер его двоюродный дед, старый лорд Керк, и папа оказался его наследником. Теперь ему не надо было служить. Большое поместье, о котором Дикари слышал с детства, стало отныне их домом, со всеми конюшнями, теплицами, парком, библиотекой, коллекцией старого оружия, виноградниками, лесами и даже горами. Казалось бы, чего еще, но все-таки я сообщу вам несколько необходимых сведений. Полли стала ездить в поместье на все праздники и каникулы и научилась там доить корову, плавать, ездить верхом и лазить по горам. В Нарнии же звери жили радостно и мирно, никто не тревожил их несколько сотен лет. Радостно жили и король Франциск с королевой Еленой, и их дети, причем младший сын стал королем Орландии. Сыновья их женились на нимфах и дриадах, дочери выходили замуж за лесных и речных богов. Фонарь светил день и ночь. Когда много лет спустя другая девочка в снежную ночь пришла из нашего мира в Нарнию, она почти сразу увидела его. И случилось это вот почему. Дерево, которое посадил в саду Дикари, хорошо разрослось, но яблоки на нем были уже не животворящие, а вполне обычные, хотя и самые красивые в Англии. Однако дерево не забыло своего происхождения. Иногда оно трепетало без ветра, потому что ветер дул в Нарнии. Когда же Дикари стал знаменитым ученым, и лондонский дом стал принадлежать ему, дерево это сломало буря. Сжечь его, как дрова, он не мог, и заказал из него шкаф, который перевез в свое поместье. Сам он не знал, что шкаф волшебный, но другие это обнаружили. И так начались те путешествия в Нарнию, о которых вы можете прочитать в других хрониках. Переезжая в поместье, семья Керк взяла с собой дядю Эндрю, потому что отец сказал: «Ведь надо же и бедной Летти отдохнуть». Чародейство дядя оставил и сам стал лучше. Но одно полюбил – увести гостя в бильярдную и рассказать ему о даме королевского рода, которой он некогда показывал Лондон.
«Чертовский темперамент, скажу я вам», — прибавлял он. «Но какая женщина, мой дорогой, какая женщина!»